поле дифференцировано, потребность осознаваема, возбуждение уже сфокусировано, и я начинаю искать поле, окружающее меня, некоторый очаг в этой ситуации, какой-то объект, человек или группу людей, которые могут быть полезны для удовлетворения этой потребности. И возбуждение в этот момент останавливается. Останавливается при помощи вот той самой проекции. Что такое проекция? Проекция в некотором смысле это механизм обратной интроекции. Ну, то есть, если при интроекции среда сдвигалась в сторону «я» и занимала некоторую площадь, я думал, что это «я», а на самом деле это среда, то при проекции происходит все совершенно наоборот. Что я оказывается в зоне среды. Я, то есть часть себя, грубо говоря, если обратиться совсем, я вижу в другом человеке или в других людях. Да? И тогда вместо того, чтобы осознавать, как правило, это материал, который по какой-то причине оказывается, опять же, непереваренным, неудобный для ассимиляции. Ну, например, что-то, на чем я себя ловлю, например, ловлю себя на злости некоторой, но я-то знаю, что злиться нехорошо, или я могу утратить любовь, если я буду злиться, как сегодня вы говорили, разозлюсь, а может что-то случится, и тогда эту часть, эту свою интенцию некоторую, я присваиваю другому человеку. И теперь я думаю, что этот другой, завистливый, жадный, злобные и так далее, и так далее, и так далее. То есть часть себя размещается во внешнем себе. Да? Граница подвигается в эту сторону. Фактически, конечно, опять же, спросите вы, что проекция это так плохо? Да нет, на самом деле все, практически любой психический процесс он основан на проекции. По крайней мере, очень-очень много психических актов, они основаны. Когда вы, например, другому человеку говорите, я понимаю, как тебе трудно сейчас. Или еще что-то в этом роде. Это исключительно проекция, мы ничего не знаем про другого человека. Эмпатия возможна исключительно благодаря проекции. Мы никогда не будем знать, какой человек перед нами. Но сочувствовать мы можем только на основании проекции. Или, например, такой же проекция обладает любой художественный акт, в основании этого акта лежит проекция. Ну, например, там поэзия, проза, живопись, скульптура. То есть мы нечто, что есть внутри нас, вымещаем вовне. Теперь говорим, что это такой-то такой. На этом основано, как вы понимаете, довольно много, в том числе, диагностических методик, но про них мы, конечно, сейчас будем говорить не будем. Сложность заключается в следующем, только здесь, что когда в одном и том же месте я все время сталкиваюсь с проекцией. Ну, например, и это мешает удовлетворить мне потребность. Ну, например, потребность, положим, какая-то любви, близости, какие-то такие базовые потребности брать. Сталкиваясь в этой точке, я вдруг думаю, что если бы попрошу сейчас этого человека любви, то, скорее всего, он меня отвергнет. И каждый раз я думаю именно таким образом. И все время оказываюсь в этой зоне. То есть здесь такая зона ментальной мастурбации не заканчивается никогда. Ну, как крайняя форма, это, ну, когда реальность... моя техническая реальность становится как бы сильнее реальности, в которой я живу. Даже если кто-то говорит какие-то мне хорошие слова, я все время думаю, что на самом-то деле пчелок меня ненавидит. Понятно? Паранойя – крайний случай ну, такой утрированной формы проекции. Ну, например, если ты уверен, что жена тебя изменяет, то что бы жена ни делала, это будет доказательством, что она тебя изменяет. Например, что угодно. Например, запах в квартире – это доказательство, что она изменяет. Или, например, стоящая пианино – это, разумеется, доказательство, что жена изменяет, а не трахается именно здесь. Есть пыль, но на пианино – это доказательство, что жена изменяет, поскольку она не успела потереть пыль. Если нету пыли, конечно же, это доказательство, что жена изменяет, поскольку она стерла все следы. Если висит зонт – это доказательство, что это никогда не, да?
Ну вот, ну вообще говорить нет смысла. Я же знаю, что ты сейчас не прав. Ты знаешь, что я прав. И вот так я пристально смотришь.
Потому что хочу тебя разоблачить. А поэтому нужно сделать все, чтобы я замолчал.
как случается убийство как будто по неосторожности.
Понятно? То есть на самом деле... А, и в этом смысле любой наш психический акт, в том числе и восприятие, довольно часто производит от проекции. Я вижу то, что так или иначе связано с моим прошлым опытом. Проекция довольно часто завязана на прошлом опыте. Какие-то кусочки self, условно, кусочки не очень верно звучит, если рассматривать self как процесс, да? Какие-то представления о себе, которые сформировались на протяжении всего опыта, они так или иначе вторгаются, конечно же, в self-процесс сегодня. И в одном и том же, например, в одном и том же человеке с одной и той же мимикой 2, 3, 4, 5 людей будут рассматривать и видеть совершенно разные. Эрскопитерапия, одна терапия на другую не похожа. В том числе по причине, что проективные механизмы включаются в другую. Это понятно? Вот. Еще раз повторюсь, нас интересуют в этом смысле те сложные места, когда проекция мешает нам жить. Когда вместо того, чтобы заметить какие-то феномены реальности, ну, например, что мир уже не угрожающий. Что впервые я, например, получил опыт признания, принятия и могу расслабиться, выпитаться этим. Но вместо этого проекция, что мир небезопасен, со мной лукавят, меня обманывают сейчас, на самом деле думают о том, что я ничтожество, и сейчас вот это одно, оно разоблачает меня, мешает мне жить. Поэтому главная задача тогда на этой фазе заключается в том, чтобы дать возможность клиенту обнаружить помимо проекции еще какие-то вещи, которые он до этого игнорировал. Но, да.
А существует такое, что я и проекция, да, но меняется само поле. То есть проекция сама остается, да, но приходит что-то другое, да, вот эта нашлепка, да, а проекция та же самая. То есть я смотрю, ага, этот такой, этот такой.
Совершенно верно.
Да? То есть не только, она не так привязана к полю, как моей проекции.
Совершенно верно.
Поле вообще не играет.
Конечно, поле играет, конечно же, какую-то роль, но в этом смысле играет, ну, эта роль ограничена, конечно же.
Ну вот помните вот этот фильм про два, когда он приезжает в Америку и есть таксист, и он такой, бля, где твоя родина, продал Горбачев твою родину, помните?
У нас нет родственников в Москве.
Да, да, у нас нет, говорит, родственников, а он говорит, вот раньше были люди, как люди, а потом бац, и все придурки, понимаешь? И все, у него все были придурки, а были люди, как люди.
В некотором смысле, конечно, поле играет роль. Ну, например, представьте, если... Ну, спроецировать, ну, я, конечно, убираю в расчет какой-нибудь параноидный дефект шизофрении или паранойя, да. То есть, ну, в этом смысле, конечно же, реальность уничтожается напрочь, она не играет никакой роли. Но в реальности, когда мы имеем дело с неврозами, разумеется, то есть, в этом смысле, ну, я имею в виду такие более-менее зрелые расстройства. Извините, наверное, смешно прозвучало. Ну, например, если вы попали в бред, в эротический бред, убеждать, что вы не любите эту женщину, бесполезно для мужчины. Бесполезно. Потому что, что бы ни говорили, это будет доказательством, что вы от них просто кончаете. А при неврозах, конечно же, игра. Это были некоторые, например, трудно спроецировать, там, не знаю, ну, агрессию, например, проще спроецировать, извини, на тебя или, например, или там на лобу. И гораздо сложнее, например, на лобу. То есть есть ограничение. Оно ограничение, на которое среда, конечно, его накладывает. Но чем серьезнее нарушение, тем властнее проекция, тем меньше значение играет боль. Например, аналитики, это уже такое отступление некоторое, но когда клиент стал разбираться с проекцией немного более детально, она обнаружила, что многие нарушения действительно имеют отношение к раннему возрасту, но она вообще ЭДИП обнаружила в трехмесячном возрасте, но это отдельный раздел. Вот. И идея была заключаться в следующем, что иногда, я упрощу сейчас немного это расстояние, главное называется проективной идентификацией, моя проекция создает реальность. Ну, то есть я хожу с готовностью проецировать на других людей, и люди такие становятся теми под мою проекцию. Ну, настолько сильный механизм. А живет он по принципу, ну, или проективной идентификации, как это объясняли аналитики, или самореализующие пророчества, или дифферальное поведение, как поведенческие терапевты делают. Ну что, другими словами, я с тобой начинаю вести себя так, ну ты, если у меня есть убеждение, что все люди меня ненавидят. Да? Я начинаю вести себя так, да, сам того не замечаю, разумеется, но таким образом, что в конце концов он говорит, да пошел ты.
Да.
Или, например, если у меня есть идея, что все бабы
из интересного положения.
Интересное положение. Ну, изменяют, например. Или алчные, или там еще какие-то, то важно осознать, какой вклад я в это делаю. Или, например, там известная эта игра жизнь алкоголиков, да? Даже если до встречи с этой прекрасной женщиной мужик не пьет, то запьет. И в этом смысле мы делаем что-то, то есть мы носим по жизни вот эти self-паттерны. Таким образом строим контакт, что каждый новый человек, ну, во-первых, он тестирует с нами, ну, подходит он для этой роли или нет, если он более-менее подходит, он в нее вписывается. Чем сильнее мои паттерны, чем ядренее self-парадигма, мы говорили об этом слове, тем сильнее ее влияние на среду. То есть фактически я создаю реальность, не замечая никаких других феноменов. И в этом большая сложность. Надеюсь, что со степенью преда, ну, с крайней степенью галлюцинации, конечно же, но со степенью бреда, галлюцинации вы не столкнетесь в начальные годы своей практики. Но большинство из вас, я надеюсь, так. Поэтому будем иметь дело с невротическим регистром, который попробуем сейчас исследовать. Вопрос у вас по проекции.
Вот я сижу, вижу, ну, товарищ, может, или там, скажу паранойя, ты как изменил, вот это вот у вас такой-то, ты такой-то, ты ко мне пренебрежение, короче, оказываешь. А, ну, понимаешь, а если ты же задашь мне вопрос, я возвращаю, я понимаю, это паранойя, ну, проекция. А, ты меня хочешь кинуть, давай так вот, упрощу. Ты меня хочешь кинуть. Я говорю, слушай, а мне задать вопрос, ну я собираюсь это делать или не собираюсь. О, вот это ты говоришь, это еще раз подтверждаешь, что ты все-таки меня хочешь въебать, знаешь, короче. Ну и пошло-поехало. И вот как из такой ситуации выходить?
Ну вот то же самое, конечно же, только если это правда, ну, слишком патологичная проекция, то это довольно трудное место. Например, не могу сказать, у меня была такая ситуация, рассказывал случай, когда очень сильный пограничный клиент, но так задумался даже пациент, правильно было бы назвать, наверное, в каком-то периоде терапии. Он был нехорош, когда пришел, вот, соответственно, с двумя головами в голове, которые спорили, значит, делать. Вот. Совершать ли этот поступок или нет, отдаваться очередному мужику или не надо, соответственно. Вот, там, пить стеклу или не надо, рожать еще одного ребенка или не надо. Вот, после этого, значит, у него в башке появился я, третий, вот, который, значит, все это разруливал, значит, ангел, демон и я, значит, который, значит, ну, как судья третейский. Вот на каком-то этапе терапии, который длился несколько месяцев, это был ад просто в терапии. Он стал приходить сначала в фоне сильной тревоги, а потом в форме, эту тревогу стал реализовать в форме совершенно явного убеждения, что я пытаюсь его уничтожить. Ну, например, пытаюсь раскрыть, узнать все тайны, раскрыть его жене. Ну, что он периодически, соответственно, ходил на сторону в гей-клубы, трахался с мужиками, и потом он попускал тревогу. Тревога была безумной, но раз в месяц примерно нарастал, он в безумной тревоге бежал в клуб, вставлял свою задницу и, значит, успокаивался на 2 месяца. Вот 3 детей. В этой семейке ему, но ему на тот момент 23-24 года. 3 детей.
Да.
И он понял, что теперь-таки, наконец, я его разоблачил, теперь собираюсь рассказать жене. После этого у него еще очередной, соответственно, очередные стали появляться на картинке. И мы с ним пытались пробиваться. Общая стратегия контакта заключается в том, ну, как ты сказал, например, в этом вопросе, ты не хочешь меня спросить, как я, может, на самом деле к тебе отношусь, да? Вот. Но в этом смысле можно и не задавать этот вопрос, потому что этот вопрос всегда, вопрос всегда агрессия, запомните, избегайте их в терапии без надобности. Вопросы хорошо, когда вы собираете какую-то общую мукровую историю на первых сессиях, но если вы во время каждой терапии задаете 20-30-40 вопросов, вы занимаетесь чем-то другим. На самом деле вопрос-то всегда агрессия. Поэтому лучше всего, например, сказать, слушай, на самом деле я там тебя уважаю, например, я замечаю тебя в гости, хочу поддержать, или грубо тебе, например. Или там, ну, те чувства, реакции, образ, который у тебя реально есть. И тогда ты вносишь ту реальность, которая начинает конкурировать с его правильностью. В случае с тяжелыми нарушениями это может затягиваться на год. В том случае, про который я вам рассказывал, он ушел из терапии. Мы несколько месяцев мучились, он все равно ушел. В этом смысле, понимаете, что вы как терапевт тоже ограничены. Он мучился, ему было трудно, мне было трудно, нам обоим было трудно. Он ушел, он вернулся в терапию, слава Богу, через какое-то время, через год-полтора. Но правда в терапии 3 месяца или 4. Ну, потому что для него реальность реальная всегда лучше, вернее, всегда хуже, опаснее, чем реальность, к которой он приспособился. Это тот клиент, который я вам рассказывал, когда он, единственная радость его жизни, первые в детстве воспоминающие события, когда он танцевал на Могиленце. И, конечно, для него это, в этом смысле, привычнее с этим как-то обходиться. Феномены, которые я, ну, вносил в контакт. А?
Чего?
Хорошо.
Отец.
Да. Ну, отец по описаниям, конечно, был садист. Он был счастлив и радовался. Но убит он уже до этого оказался, конечно, этим отношением. То есть он никогда ничего не хотел, ничего чувствовать, добиться было нельзя. Он, конечно, был из травматиков ранних, не из, ну, из такой, из, ну, ранних травм, травм развития, а не острых травм. Острые травмы коррегируются довольно легко, даже хронически, но посттравматика, если она получена в возрасте 20-30-40 лет, она коррегируется более-менее легко. Ранние травмы, конечно, давай.
Ранние это какой возраст?
Ой, разные. От месяцев жизни первых.
Да?
Ну, я бы считал, например, лет 7, когда формируется представление себя и мире. Некоторые, то, что называют идентичностью, самостью. Ну, я бы называл это типичные self-паттерны персоналити, когда формируется к 7 годам примерно эта функция уже хронифицируется в рамках self-парадигмы, и дальше ее уже менять довольно трудно. Но в случае неврозов мы ее можем менять довольно легко в диалоге. В случае тяжелых травм это также в диалоге, но довольно трудно. Ничего лучше диалога в случае тяжелых нарушений пока не придумано. Все равно самые большие открытия относительно тяжелых нарушений были связаны с Кернергом и Хохтом, которые основывались на диалоге. Опыт больше степени, немного меньше, тут значительно меньше, но тем не менее самая эффективная работа, она все равно становится на диалоге. Ну, конечно же, анализ все равно это по принципу интерпретации свободных ассоциаций. Но миф о том, что аналитики не говорят о чувствах. На самом деле не только о чувствах говорят. Просто не про свои чувства на аналитиках чаще всего не вносят, а мы это делаем. Но тем не менее, с клиентами говорят о чувствах. Нет. Но что нам важно еще понимать? Что вот эта область проекции очень богатая и интересная область в смысле осознавания. Но здесь находится что-то, ну, довольно много интересного, чего мы про себя даже не знаем. То есть некоторый такой, если хотите, мешок, вот, в котором есть масса интересного, которое мы выбрасываем, отрыгиваем в форме проекции. Не вернуть себе иногда полезно. Не всегда полезно хвататься за первую попавшуюся проекцию. Вот так недоученные психологи, которые выходят из университета, может, уже сейчас меньше степени, говорят, да, это и проекция. Ну, такая терапевтическая работа не годится. Только от того, что вы улечите клиента в проекции, никакого. Например, если своему малому братишке скажете, что это твои проекции, то в силу его особенностей скажете, например, отлично, кого нахуй послал. Ну, потому что на самом деле такая фраза и попытка навернуть проекцию, скажи это про себя, довольно агрессивно. В случае легких-легких неврозов это пройдет, если у вас альянс очень, ну, устойчивый с клиентом. А во всех остальных случаях вы разорвете отношения на ключ. Это тоже про что говорят учебники. Проекцию нужно ассимилировать. Ни хрена. 5 случаев из 100. Ее следует обратить. Например, сказать. Вот как я вам вчера рассказывал про эту женщину, блядь. Ну, по пути. Даже лучше не скажи, а по пути поживи в этом образе. Что мы вам предложим сделать после того, как вы зададите ваш вопрос?
Ну, я понял. То есть проекция точно так же, как и интроект, это просто феномен.
Способ организации контакта в настоящий момент.
Да, в котором тоже есть какая-то потребность.
Да, понимаете, что это лучше из возможного. И если такая хрень лучше из возможного, то представьте, что какой риск у этого человека. А заметьте что-то другое. Чем сильнее проект, тем сильнее у него риск от нее отказаться. Вот это вы должны понимать. И броситься сразу избавлять от проекта не надо. Только того, что он узнает, что он там жадный.
Смотри, а можно вот такой пример? Да. Представим проекцию. Я смотрю на человека. Я говорю ему, у меня там проекция, что он, я легкий параноик, думаю, что не так важно.
Да, не очень.
Ну, да. И говорю, ты меня хочешь ебнуть. Я ему говорю, ну, кин, давай так посмотрите. Вот, ты меня хочешь кинуть. Значит, моя форма организации контакта. Этим, получается, должен следить, какая потребность у меня возникает.
Да, ладно, вот.
Ну, не знаю, мой терапевт. Допустим, я терапевт, да, ты мой терапевт.
Ну, тогда мне было бы интересно следующее. Ну, если ты
используешь... Вот ты меня хочешь шахнуть.
Да.
Ты меня хочешь что-то сделать, шахнуть, кажется.
У меня много вариантов в этом есть. Ну, один из первых вариантов, который бросается в глаза. Я бы, в зависимости от глубины твоих нарушений, если бы я думал, что оно не очень высокое, то я бы сделал скорее следующее. Я говорю, можешь мне сказать эту фразу? Ты хочешь меня уничтожить, но мне. Потому что сейчас ты говоришь, как будто защищаешься. Просто говорит, ты меня можешь уничтожить. Или, например, я прошу тебя сказать следующее. Я боюсь, что ты меня уничтожишь. Очень боюсь, что ты меня поранишь. Скажи
мне. Боюсь, я сам себя.
Ну, положим, если...
А если я очень боюсь, что ты меня ударишь.
И тут появляется масса чувств. Страх, стыд или что-то в этом роде. И это для меня имеет большее значение. Но, конечно, если нарушение тяжелое, то, скорее всего, ты мне скажешь, ты че?
Ну да, мне это же, так ты что, я боюсь.
А я боюсь, ты тебя плохо. Вот
же. Ну понятно, а еще какая?
Тебя, например, я бы, может быть, так и сделал, ты бы мне сказал, да ты, что, может, признать начинал. Я, пожалуй, бы испугался. Я бы не стал это скрывать. Я бы сказал, что когда ты сейчас так делаешь. Поэтому просто то, что приходит. На самом деле, это два варианта из там 100. Главное, аксиома, когда должны смотреть, я не должен игнорировать себя в этом, потому что много ключей во мне. Конечно же, могу предполагать, что, например, такого рода паранойя, она связана с какой-то большой уязвимостью человека. Чем сильнее паранойя, тем больше уязвимости. Так что, потому что паранойя, я бы не лишал клиента этого сразу. Как говорил один мой приятель, который, соответственно, был советником трех премьеров в Латвии, он говорил, если я параноик, то это еще не значит, что за мной не следят. В смысле, он совершенно прав. Он смеялся, правда, когда это говорил. В этом смысле всегда в проекции есть основания. Если человек создал проекцию, значит, не были основания.
Ну да, если он получил, получал до этого
нет. Да, и лишать этого клиента я не готов. Почему? Может быть, это его спасает жизнь. Запомните, это важная вещь в терапии. Клиент сегодня, то, что делает сейчас в вашей сессии, это лучшее из того, что ему доступно. Лучшее. И это важно. И поэтому бросаться лишать его с этого...
Сможешь ли ты дать ему что-то взамен?
Да. Ну, я ничего не могу дать, но я могу в контакте создать что-то, что позволит ему заметить, что это что-то лучшее, чем его проекция до этого. И если у него появляется выбор из двух, он говорит, может быть, это и правда лучше, дай-ка рискну, рискну. Конечно же, он рискует, он пизделей дает. Воры говорят, да что это за мужик, что ли? По слабости своей говорит, что кто-то еще пример приводил, кому говорит тык. За эти три дня, да? Ну что меняетесь, оно твой муж, да? Послушай меня. Да? На самом деле, конечно же, клиент будет от этого отказываться. Он приходит снова в терапию, и появляется еще один способ, четвертый. И он начинает выбирать. И он всегда может вернуться к своей проекции. У Гордона Вильнера слышали такой проект? Повезло учиться у него не очень продолжительное время. Это директор Кливлендского почитательного института. Самый старый институт. В 50-52 году создавал два института. Один в Кливленде, первый, потом в Нью-Йорке, второй. И вот он тогда сказал интересную фразу, которую меня очень придержала. Он говорит о том, что психотерапия по своей сути процесс деконструктивный. И он скорее предназначен для того, чтобы разобрать опыт. Не деструктивный, а деконструктивный. Разобрать как конструкторы. Собрать, то есть разрушение все-таки другое, там собрать трудно. Собрать клиент всегда может своим способом, ну то есть, если мы берем, и у него как-то связаны вот эти кубики в определенной конструкции. Это называется, как
Все, продим, хорошо. Вот. В терапии мы это разбираем. Поверьте, эти связи такие же сильные, они остаются, только отпустите. Все заберется прежним способом. Поэтому идея о том, что можем нарушить клиента тем, что разбираем. Если мы, конечно, делаем разрушительные действия, мы что-то убиваем в процессе. Конечно, мы можем нарушить. Но если это деконструкция, то он соберется сам в любой момент всегда, потому что эти связи сильнее. Если образовались связи более сильные, поэтому есть суть терапии.
То есть суть. Да, да.
Вот в этом будет суть диалоговой модели контакта, когда мы восстанавливаем чувствительность к новым валентностям боли. Софт-парадигма основана на принудительной валентности, сформированной когда-то. Эти элементы стремятся друг к другу. То есть мы видим только то, что позволяет видеть нам наши патологии. Мы другого не замечаем. То, что делаем мы в диалоговой модели контакта, мы помогаем установить чувствительность поля. И я замечаю новые элементы, и когда они вносятся в контакт поля, я вот ну, например, там вдруг нежность появилась, которой никогда не было. И этот элемент начинает нагружаться своей естественной валентностью. Он начинает конкурировать и притягивает к себе из этого конструктора элементы. Гештальт меняется. Смысл меняется. По сути, это терапия смыслообразования. Проявляется новый конструкт, клиент выздоравливает. Слово, короче. Понятно?
Это относится и к практике, и к стендрайве.
Забудьте, пока мы это многовато. Кто-то понимает, кто задает вопрос и уже в этом контексте находится, кто-то нет. Ну хорошо. По поводу проекции, есть вопросы?
Какая еще возможная интервенция?
Ну, нет, не хочу.
Я в твоем ответил с Машкой, короче.
У меня возникает большая грусть, конечно, в этот момент. Я поделюсь, скорее всего. Скажи, мне очень грустно, походу, у тебя есть все основания жить так, как ты живешь, и видеть угрозы везде. Наши отношения, несмотря на ту сложность, с которых они начинаются, окажутся когда-то. Интервенция задела на следующие два года. Вот, окажется, соответственно, тем пространством, в котором тебе окажется больше, ну, возможностей, шансов доверять мне. Но я понимаю, что поскольку опыта такого нет, то я не претендую на то, чтобы это было довольно быстро. Я даже не верю, что ты поверишь мне, если скажу тебе о том, что я не хочу тебя объяснить. Но походу я буду рассказывать те чувства, которые реально у меня есть. Часть, твои нежные глаза.
А если я...
Ты видишь, проекция меняется.
Когда мои нежные глаза поднятся.
Ты забываешь, что он хочет сказать.
Я проверяю за новую группу. У меня обострилось, когда он резко очень ко мне приблизился и начал меня гладить.
Я немножко прервал, но, конечно, я этому не позволю себе сделать, если бы не тыкал, с которым у нас уже много.
Зачем ты так? Это ты честно.
Я бы, конечно, избегал подобных интервенций. Я помню, ты рассказывал случай, когда одному клиенту в первой сессии сказал, что мне нежностью. После этого я увидел через пару лет где-то, мы перекинулись пару слов, он исчез. Да, я думаю, что очень важно не фасилитировать контакт, давать возможность жить в нем только то, что не ускорять. Давайте появляться только то, что подсказывает сердце. Вот оно есть, появилось. И вы выбираете это сказать, значит, можете сказать. Потому что, может, появилось, но вы выбираете не сказать. Или, может быть, не появилось, тогда не надо создавать то, чего нет. Например, если вы еще не знаете, что у вас есть один план шахматы, не обещайте. Может быть, на самом деле. Просто я тебя знаю, у меня есть контакт с тобой. Но если ты приходишь в такой, что мне хочешь сделать. Ну, в этом смысле, наверное, могу испытать ответную злость также, например, страх, желание отодвинуться. Я буду начинать с этого, конечно же. Одному клиенту я рассказывал такой случай, когда клиент пришел ко мне с оружием. Ну, мне не рассказывал. Он психопат. Который пришел, значит, и такой рассказывает, что весь мир дерьмо, что с ним надо бороться, что он такой, соответственно, а в глазах. Просто
смесь тревоги, ужаса и злости. И это было так, смотреть на него, конечно, жалко, на самом деле. С одной стороны жалко, с другой стороны страшно. Потому что говорил он, значит, взрываясь. И, значит, ну, в какой-то момент, значит, нашего разговора, он сам этого не замечает, выкладывает пистолет. Значит, на стол. И продолжает, конечно, причем рассказывает угрожающе. Ну, то есть говорит о каких-то злобных вещах в мой адрес. Ну, это, что я, типа, может быть, один из тех гондонов, которые вы кидали все. Вот. Соответственно, я пугаюсь, конечно. И думаю, что такое? Значит, ну, понятное дело, что когда я пугаюсь, я ему говорю, вот сейчас проехать это место, я сейчас потом буду все время в страхе жить. Я думаю, надо мне это. Ну, или выгнать его из терапии, ну, или сказать, знаешь, давайте к другому я отправлю вас, коллеги, или я уезжаю на то место, давайте там с прекрасным человеком. Ну, и выбрать какого-нибудь из коллег, которых мне не жалко. Вместо этого я услышал следующую фразу, что я очень испуган. Что мне довольно трудно так продолжать терапию, я готов продолжить только в том случае, если он уберет свое оружие. И уберет его, значит, в место, куда мы можем его добежать в равной степени вероятности. Я быстрее, потому что дверь стоял, значит, возле двери ближе, вот так сидит он здесь, здесь, здесь. Вот. И, значит, он сначала сопротивлялся, говорит, что он не может этого сделать, и я ему говорю, ну а что такого прибавляет тебе оружие, что ну, тебе важно оставить его. Вот тогда стал появляться, через злость, стал появляться его большой страх быть униженным. Не побитым, не убитым, точнее, не разрушенным, но униженным. Мы говорили о унижении. Прошло сессии 10, и тревога стала потихоньку спадать. То есть пистолет мог больше не приходить. Еще один случай, пришел ко мне клиент, которого оплачивала третья сторона. Одна моя коллега из Москвы. Я даже не знаю, на самом деле, кто она. Вот. Но она была убеждена, что меня знает. Вот. Она позвонила мне, просила принять ее племянника в Минске. И оплатила 20 встреч. Вот. Пришел племянник лет 22. И пришел с идеей, что себе с мира полтился напротив него. Его девушка его подставляет, и поэтому он должен убить ее любовника. Ну, какого-то приятеля. И пришел с этой идеей, чтобы обсудить со мной ночь. Да? Вот. В этом смысле, конечно, я был очень перепуган. Ну, потому что, думаю, хрен его знает. Потом иметь разборки с прокуратурой, милицией. Нахрен мне и так. В суде уже разочек выступал по уголовному делу с моим клиентом. Вот. В этом смысле, думаю, нахрен мне это надо. И он сказал так, что если он собирается убить, то я должен остановить трафик. Более того, если он мне сообщил об этом, и если дальше он мне скажет хоть слово про это суть намерения, я вынужден буду связаться с милицией. Вот, первый такой был этап. Вот. А второй после этого места, после того, как он оказался растерян, это важно, потому что если проекция, например, единственный способ организовать жизнь, или, например, желание испугать, а единственный способ организовать жизнь, то тогда, если это забрать, лишить, большая растерянность наступает. Mm-hmm. Вот в этой растерянности мы стали с ним говорить о тех чувствах, которые у него с этим было связано. Как правило, на самом деле, подобные действия вот, с угрозой осуществляются, как правило, от страха быть уничтожен. Чаще всего. Не отправлю. Я,
ну, выделишь милицию?
Согласно закону, я обязан это сделать.
Да, ну а он возьмет и направит не на себя.
Был риск, но я думаю, если я буду психовать, это я уже дома принимал в тот момент, я был очень испуган, на самом деле, скажу вам точно, потому что я больше даже опасался именно не столько из-за разборок с этим, сколько вообще-то у меня ребенок, жена. Но в тот момент я впервые задумался, что надо бы
не принимать.
Некоторых клиентов не принимать дома точно.
Нет, но где вы уверены в том, что вы, ну,
как-то... Не было уверенности. Так же, как и с мужиком с пистолетом, никакой уверенности. Но чем мучиться долго, вот. В этом смысле я предпочел как-то быстро эту ситуацию разрешить. Я не думаю, что он как-то, ну, вот чутью, у меня не было ощущения, что он как-то бы мне стал мстить. Знаете, не знаю, вот как это сказать, вот когда кто-то на вас смотрит со злобой, а в глазах видите страх. Бывает у вас такое?
Да.
Ну, в общем, вполне можно в этом месте обламывать. Но не унижающе обламывать, а конфронтировать, останавливает. Гнев не обернется против вас. Если унизите фронт, если он правда псих, то думаю, что и дверь порезана, и поджоги какие-нибудь, что-нибудь это нарушено. Нет, ничего, парень, в общем, как-то вполне восстановился.
Он остался
в он ничего не зарабатывает, а тетя перестала оплачивать.
Сессия он сходил.
А? 20 сессий он ходил. 20 сессий, ну, он все сессии ходил, причем ходил. приходил очень добросовестно, писал дневники. То есть я удивлял, Дима удавался как-то, он не пропускал ни одной сессии. Вот, но тетя, похоже, тоже, я не знаю ее на самом деле. То есть я назвал фамилию, но я не смог идентифицировать, не видел никогда. Она передавала деньги через знакомых. Вот, и он ушел. Он больше оплачивать не смог, но я ему дал телефон нескольких психологических центров, куда он может пойти на поддерживающую терапию, где коллеги мои работали, и нескольких своих студентов программ. Ну, то есть я поскольку как-то понимал, что он вроде бы сейчас он в таком состоянии, что вполне нормально, за символическую сумму, которую студенты могли брать в терапию, я вполне могу быть. Никому из студентов я не слышал, что он дышал. Думаю, что или в центр обратился, или может только...
Или может уже все-таки
йогнул. Или может йогнул, я не знаю. Ну, на самом деле, то, что мы видим в терапии, иногда может возникать иллюзия, что победа в терапии большая. А потом...
Да,
помните,
что завести дело до конца.
Да, шестое чувство или цвет ночи, когда Уиллиса
шлёпали.
Поэтому, на самом деле, то, что мы иногда думаем прогрессом большим,
раскрыло, рассчитался, собирался.
Например, в суицидальном поведении вообще известный феномен, что накануне суицида может резко меняться состояние до большой эйфории. И у терапевта победа, если, слава богу, депрессия прошла.
Я тоже такое читал, что депрессия это...
Как правило, это не эйфория, псевдоэйфория, все-таки она связана с принятием решений, облегчение скорее наступает.
Сейчас принял долго, что добился.
И сейчас все облегчение. Но на фоне депрессии это часто. Просто это не выход из депрессии скорее, а... Я же не говорю, что это не депрессия какая-нибудь маскированная депрессия.
Хорошо, а почему это не выход из депрессии?
Ну, слишком вроде... Нет, я имею в виду, это не выход, в смысле, ну, условно, количество. Я люблю слово «излечение» из депрессии. А просто разрешение тупика, да.
Ну, в некотором смысле убил себя, что депрессии нет. Ну, то...
Где же серотонин убаловаться? Ну, нет. Так, не депрессия быть не может. Червячки просто.
У меня такой почему. Когда мой пилот на игрец времена узнал дядечку своего плана, да? Он заходит в рюкзачке, да это не два товарища такие, отвешенные. Вот. И как бы я знаю человека, кто направлял, да, это главный наш травматолог города. Вот. И когда такие ребята заходят, я говорю, ой, слушайте, я вас не смогу, потому что я боюсь. То есть у меня как-то оно само по себе вырвалось. Вот, но я боюсь, что при пистолетах, говорю, а вдруг я что-то как-то дерну, и даже не то сделаю, и они меня пристрелят. То есть я ему в лицо это говорю. Вот, он так выйдет. Вот. И мы как-то так, ну как-то, я искренне сказал, и у меня с ним какие-то были, ну, нормальные искренние... Он нормально работал, то есть он открылся мне, и у меня работа пошла.
Здесь важно понимать следующее, что то, что работает в терапии, в диалоговой терапии, это способность поддерживать контакт, присутственный контакт. В этом смысле, если вы боитесь, если вам стыдно, если вам больно, если у вас появляется ужас, как вообще вам говорил, любое из этих чувств может быть основанием для контакта. Если вы боитесь и не говорите об этом, то любой клиент, а пограничный тем более, считает это в первые секунды ваших переживаний. И это будет сигналом, что для вас это невыносимо. Если вы говорите, то мне страшно, остаете в контакте, это сигнал, что выносимо. Понимаете? Если вы скрываете что-то, и при этом, ну, какое чувство, то это сигнал, что для вас это чувство невыносимо. И от сильного стыда пытаетесь справиться с ним. Кранты, вы не думаете, что отношения с пограничным клиентом вас продержатся дольше, чем короткое время. Очень важно быть устойчивым. Устойчивость предполагает не нечувствительность, а наоборот высокую чувствительность, но способность это переживать. В этом смысле ужас, боль, даже ярость может быть основанием для контакта терапевта. Понимаете? Если вы сильно злитесь и говорите об этом клиенту, но не бросаете его, у вас есть базовое ощущение, не знаю, это как, ну, может быть, пафосно позвучит, любви и уважение к человеку, который с вами. Вы можете, если вы выбираете это сказать, выбор еще важен. Уже раз вы встречаете одного и того же клиента, вы даете ему зуботычину, делаете в одном месте последние 20 лет, подумайте, выбрали это.
Про проекцию вопросов нет.